Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, я, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Приветствуем здесь так же, как всегда, по пятницам главного редактора журнала «ФОМА», профессора МГИМО, председателя синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, ну, программу хотим начать с темы номер один, которая сейчас во всем мире таковой, наверное, действительности является. Это выборы в Соединенных Штатах. Уже два дня, как известно.
А это вот от нас с вами зависит, какая тема будет номер один.
От программы «Светлый вечер».
Ну, в том числе, да, мы же можем выбрать и другую тему.
Ну, а мы...
Представьте, извините, пожалуйста, вот я всегда говорю студентам, простите за это невольный преподавательский пример, что вот ежедневно 1000 событий происходит в мире, а редактор новостей должен выбрать 10 для выпуска. Вот, собственно, он повестку и создает. Понятно, конечно, что есть события более значимые или менее значимые, но тема номер один, она, в общем, далеко не... Это же не закон Ньютона, так сказать. Объективность не такая все-таки, мне кажется.
Мы к вам хотим обратиться именно как к американисту, или, как вы сами пишете в Фейсбуке, к американисту в прошлом.
Да-да-да.
И спросить...
Хотя кто-то написал, что... бывших американистов не бывает.
Не бывает, да, кто-то там написал. Да.
Спросить, почему же все-таки победе Дональда Трампа... Я понимаю, почему ей радуются, так радуются в Соединенных Штатах его избиратели. Почему этой победе так радуются здесь, в России, многие наши соотечественники?
Ну, мне кажется, понятно, почему. Я, правда, не могу сказать за всю Одессу, за всех соотечественников, которые радуются. Вот. Но понятно, почему. То есть он создан такой образ Трампа, который, ну, если не пророссийский, то намного более такой пророссийский, чем другой или другая кандидат. Вот. А я, собственно, считаю, что именно как бывший или не бывший, точнее, настоящий, не бывший, это, наверное, не очень хорошо, американист, могу сказать, что немножко наивно думать, что вот кардинальным образом поменяется как-то внутренняя и внешняя политика Соединенных Штатов Америки. Вот. Потом давайте не будем забывать, что сегодня вот публичная политика – это вообще отдельная такая история, которая, она, конечно, как-то там коррелирует с реальным курсом политическим и с тем, от чего зависит и жизнь налогоплательщиков, как принято говорить, и внешнеполитические и международные отношения. Но это все-таки как бы самостоятельная история. Недаром многие политологи, уважаемые и заслуженно уважаемые, сегодня говорят, что вот публичная политика, это, собственно, ну, не политика, а такой пиар. Да? Вот. Или вообще пиар пришел на место политики, тому, что понималось политикой. Это такие, конечно, сложные вопросы, может быть, не для светлого вечера, поскольку у них не всегда можно найти что-то светлое. Вот. Но я думаю, что, конечно... Вот наивно думать, что предвыборная гонка и, точнее, скажем так, предвыборные дебаты, они отражают и разница, да, и жесткость, с которой они ведутся, они означают, что в случае прихода того или иного кандидата вот принципиально разными будут способы, так сказать, проведения, способы, сама политика, ее содержание и способы проведения. Это, конечно, не так, с одной стороны. С другой стороны, ну, человеческий фактор отменить невозможно, вот, как бы кто ни говорил о том, что там, собственно, не единолично управляется страна, даже и такая, в том числе, как Соединенные Штаты, это тоже все так, но человеческий фактор никто не отменил, конечно, какие-то различия будут. Но я могу вспомнить, знаете, из еще советской юности мы как-то ставили какую-то антиамериканскую пьесу там в политическом клубе, в который я ходил, в моем родном Кустанае, и там как раз мы играли вот эту сценку двух кандидатов в президенты, и, значит, их теледебатов, и ведущий спрашивает одного кандидата, каково ваше политическое кредо? Он говорит, за демократию против красных. Он говорит, а ваше? Спрашивает он другого. Тот говорит, у меня все наоборот, против красных и за демократию. Вот в каком-то смысле это шутка, которая всего лишь доля шутки.
Ну вот, собственно говоря, это мнение, которое часто звучит, и причем не только сегодня, мне кажется, это в социологии, в политологии уже звучало в годах, наверное, в 70-х, если вспомнить, там, например, Жана Бодрияра, что вот есть две политические силы, которые... Он и про Америку говорил, вообще про современный по ему политический процесс, что есть силы, которые просто сменяются, их смысл в том, чтобы сменяться, ну, если очень примитивизировать то, что он говорил, что, в общем-то, реальная разница уже ушла, есть просто вот это... выбор, который нужно совершать, потому что нужно совершать, и Америка – это большой симулякр.
Ну, вы знаете, на самом деле, тут я сейчас уже так хорошо, как вы, не помню непосредственно вот то, о чем писал Бодрияр по этому поводу, но могу сказать, что вот то, что смена политических сил во время выборов не означает коренной встряски жизни в стране, в этом ничего плохого-то нет. И это, собственно, то, о чем мы говорили и в России, да, когда послушаешь там какие-то политические платформы, получается, что там в каждом случае ты должен делать чуть ли не мировоззренческий выбор. А это неправильно. Я помню, как даже уже в 2000-х некоторые круглые столы на политических площадках с участием церкви, где как раз представители церкви говорили о том, что нам важно достичь некоего фундаментального консенсуса в обществе по каких-то главных вещах, вот, может быть, именно мировоззренческих, да, ну, не то чтобы там по всем, да, это не значит, что вот либо все должны стать буддистами, либо там православными, но о каких-то вот вещах, именно связанных с нравственным пространством, да, которые даже в разных религиях совпадают. А политические споры, пожалуйста, пусть они будут, но это не будет означать каждый раз жизни заново при смене на политической власти, да, она будет означать большее участие государства в экономике или меньшее участие, там, большая степень, там, я не знаю, социальной защищенности или там чуть меньшая, но она не может опускаться ниже определенного уровня, да, в этом смысле, то есть, когда я говорю, что не будет радикальной перемены с точки зрения отношения, там, допустим, к России, может быть, это и не так хорошо, хотя все равно какие-то будут, но с точки зрения существования самих штатов, это как раз нормально.
Ну, это вот к вопросу.
И поэтому это не вопрос симулякра. Скорее, симулякром является, если использовать именно этот бодриярский термин, является демократия. Я вот недавно прочитал очень интересную, небольшую, но очень интересную книжку современного автора, социолога, политолога Леонида Ионина, вот, где он как раз-таки довольно жестко высказывается о процедурах демократических, как о некоем объективном способе снятия как бы результатов волеизъявления народа. Он там простой приводит пример, но вот вы понимаете, что любой опрос, там, самый большой референдум, самый качественный с точки зрения социологии, вот выборка там, и так далее, давайте его проведем там, через какое-то время непродолжительно, результат все равно будет другим.
Ну, об этом, кстати, говорили в первый день, когда только стало известно о победе Трампа, с утра очень многие...
Да. Он все равно будет другим, но сейчас дело не в Трампе, а это любой, в этом, это и есть, условно говоря, самое слабое звено в демократической цепи, потому что, конечно, говорить о том, что вот это вот избрано что-то там народом, как вот, да, это немножко так, ну, наивно придавать этому чуть ли не весомость, вот, повторяя каких-нибудь законов физики. Да? Человек – существо такое подвижное, с меняющимися вот взглядами, причем быстро меняющимися. Поэтому тут вопрос 4 года, 6 лет, 8 лет, 2 года – это все, в общем-то, условности. Это не отмечает, понимаете, вот это позволяет нам на знаменитую фразу Черчилля, что демократия, так сказать, ужасная форма правления, не считать все остальные, взглянуть совершенно другими глазами. Потому что мифология демократическая, она рисует демократию именно вот не в черчиллевском смысле, даже не в Черчилле, хотя он, понятно, что он другие-то еще более низко оценивает, но она рисует как некий идеал, как некую объективно необходимую форму существования. Это не так. Это не так. Это форма, которая выработана, как вот, ну, как по мнению многих, с наименьшими, так сказать, издержками и передержками. Но минусы у нее есть, как у любой другой политической формы. Для христианина это вообще понятно. Не может быть в падшем мире идеальной формы управления государством. Идеальной, то есть лишенной недостатков. Если она есть, значит, на земле возможно Царство Божие. Да, ну, по крайней мере, такой вывод возможен. И тогда, так сказать, конец фильма, точнее, бесконечность.
Но можно же стремиться.
К чему? ну, к несбыточному?
К несбыточному.
Ну да, почему нет? Но только демократия не является этим несбыточным.
По пути, просто улучшая все, что есть.
Да, да, нет, ну так улучшать можно в любой, при любой форме.
Тут скорее вопрос такой, он довольно приземленный по поводу отношений с Россией. А если к нему возвращаться, то получается, что в наследство Трампа от администрации еще Буша и даже, может быть, Рейгана, как говорят, скорее здесь идет речь о наследниках Рейгана и этих людей, которые работали у него в администрации, попадут те люди, у которых совершенно явное и совершенно, по-моему, однозначное отношение к тому, как должны выстраиваться взаимоотношения
Поживем увидим. России. Поживем увидим.
Ну что ж, хорошо, давайте тогда перейдем к другим темам, уже которые ближе к нашей российской жизни. Сразу несколько важных общественных событий произошло на уходящей неделе, на прошлой неделе. Это, естественно, и 4 число, это и 7 число, и все, что с этим связано. Открывали памятник князю Владимиру, открывали выставку в Манеже. И там вы, в общем, тоже принимали участие. Давайте начнем, наверное, с пресс-конференции, которая была посвящена открытию выставки в Манеже.
Как скажете.
Вот у Алексея, как у историка, возникли вопросы к неким тезисам, озвученным на пресс-конференции.
Тезис... Я как не историк, конечно, отвечу на них.
У меня вопрос к цитате именно, который приводит... Ну, кстати, приводит именно Синфо. «Общество готово к серьезному разговору об истории без академической сложности».
Да.
Здесь у меня вот такой вопрос возникает к этому заголовку. Мы же любим про заголовки говорить.
Да-да-да.
Мне кажется, что все, что попадает в учебник истории, это такой своеобразный выхлоп от больших академических исследований, разговоров.
Да.
И все равно история, она пишется академическим сообществом, изучается... Нет, пишется она, естественно, не академическим сообществом, изучается академическим сообществом.
Да.
Но тогда к какому разговору без академической сложности об истории готово общество?
Это я вам легко... А я вам отвечу. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вы правильно зацепились, это не очень удачный заголовок. Вот. А о чем я говорил? И какова была моя фраза, и я думаю, станет понятно. Мы вообще, давайте не будем забывать, была пресс-конференция, посвященная выставке, интерактивной выставке о прошлом. И поэтому я сказал, что предыдущие три выставки, вот моя история, они собирали очень много народу. И люди приходили, людям интересно, люди проводили там и час, и два, и больше, вот, ходили по коридорам, так сказать, и нажимали кнопочки, и прочее, прочее, прочее. И поэтому я сказал, что я говорил о том, что общество готово не только к какой-то жвачке интеллектуальной, псевдоинтеллектуальным вещам, которым на спичку, это говорят, вот people, так сказать, хавает только это. А вот многие люди, причем независимо от возраста, там, постоянного положения и так далее, потому что, уверяю вас, вот, как, кто только не приходил на эти выставки и сейчас приходит, оно готово вот к этому увлекательному рассказу об истории, но там нет, говорил я, академической сложности, ну вот, чего-то такого тяжелого, может быть, иногда скучного и так далее. Вот что имелось в виду. То есть не в смысле, что общество готово, но без сложности. А я говорю, что вот этот вот формат выбранный серьезного разговора, это же не развлекаловка. Я как раз делал упор на том, что есть разница между увлечением и развлечением, которое у нас сегодня порой не чувствуют, когда с детьми занимаются в школах. Да? Школа должна быть увлекательной, она не должна развлекать, на мой взгляд. Вот выставка...
А увлекаются именно развлекательной частью? Или наоборот?
Нет, почему? Можно увлекаться, но не развлекаться. Потому что развлечение, ну, как правило, это такая вот полное, так сказать, отдохновение, даже в каком-то смысле трата времени. А увлекаться, почему, можно увлеченно, там, так сказать, не знаю, собирать, там, не знаю, бабочек, там, еще что-то. Вот, но это же нельзя назвать просто там таким пустым каким-то развлечением. Вот, ну, на мой взгляд, существует вот эта разница между увлечением и развлечением. Вот, а в данном... То есть я вкладываю определенный смысл в это, да, то есть когда это не просто... что-то несерьезное и такое вот лишенное какой-то там исторической точности и так далее. Вот. То есть, там, условно говоря, можно было что-то написать, сделать картинки просто о советском времени или там, о космонавтике, а на выставке вот этой последней, да, есть увлекательные викторины, которые просто интерактивным образом вас включают в процесс и задают вам вопросы. Там. И вы отвечаете на эти вопросы, что-то узнаете, вспоминаете, изучаете и так далее. Но в увлекательной форме. Вот, там все панели интерактивные. интерактивные. Вот один простой пример на выставке, все практически. Или там абсолютно все, или почти все. Да, то есть все становится, стало, точнее, все сделано как в форме вот такого вот мультимедийного, да, как сейчас это называется, мультимедийной форме. Вот об этом шла речь. А заголовок не очень удачный, вы правы, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Владимир Иванович, выставка посвящена периоду от 1945 до вот нашего года текущего, до 2016-го. То есть люди, которые на нее приходят, видят в некотором вот таком мультимедийном, историосовском, не знаю, историческом отражении период своей жизни тоже.
Конечно.
Вот, да. И вы пришли, и вы тоже увидели вот те годы, которые еще сами помните.
Да.
Какие ощущения возникли?
Вы сказали еще, потому что я скоро перестану помнить какие-то годы.
Конечно, именно это имел в виду. Просто я имею в виду, что даже вот наши, даже, допустим, мы с Алексеем как ровесники, там есть период, который мы уже в сознательном возрасте помним. Вы чуть старше, вы помните в этом смысле больше. Было ли какое-то вот ощущение, размышление на тему того, что вот я это помню так, здесь это показали так, было, стало? Что вы об этом думаете?
Вы знаете, ну, скорее было по-другому. Я честно вам должен признаться, я же не работал непосредственно над выставкой, да, что-то я, о чем-то я знал, что-то мы там обсуждали с устроителями, но, конечно, вот как таковая выставка для меня была тоже таким вот открытием. И я по ней, поскольку это был такой напряженный день, я был только в день открытия непосредственно, то я, так сказать, пробежал, что-то посмотрел, к чему-то хочу вернуться, я еще вот внимательно не проходил. Вот, у меня есть общее впечатление, только оно очень яркое и положительное. Но вот, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно, конечно, там, условно говоря, пару часов провести. Мне пока это не удалось, вот именно чтобы провести эти пару часов, погружаясь. Вот. Скорее, я что могу сказать, вот то, что получил я, это какие-то из еще того советского времени, какие-то бытовые, может быть, воспоминания, мне понравилось, как это сделано, или там вот эти вот самые викторины, там какой фильм смотрят космонавты по традиции перед полетом. Вот я не буду говорить, с вашего позволения, если вы знаете, не говорите, пожалуйста, не пусть это будет стимулом для того, чтобы посетить выставку и сыграть в эту и другие.
Я вот сегодня по дороге на работу про этот фильм узнал какой-то совершенно удивительный факт. Но пускай, да, пускай.
Если этот удивительный факт можно назвать, не поясняя, какой фильм, то давайте об этом поговорим.
Нельзя.
Тогда давайте, Саша, позволение, сохраним интригу. Вот, поэтому у меня скорее вот такое пока впечатление. Но я, знаете что, вот была установка такая, там, конечно, есть там оценочные какие-то вещи, их, наверное, не удалось избежать, но, в принципе, установка была на просто изложение фактов. Фактов разных, какими они были, и, конечно, что если брать периоды, когда в Советском Союзе были гонения и политические преследования, и религиозные, и пострадали представители религии, то, конечно, обо всем этом без всякого там сокрытия или ретуширования об этом говорится.
Это просто еще большая тема, в принципе, как мы смотрим на то, что есть сейчас, на то, что было там 10 лет назад, например, в близкой для вас там теме в церковной жизни. Я так понимаю, что конкретно эта тема выставки не конкретно вот узко не отражена.
Да, там вот даже такой был, по-моему, у нас вопрос на пресс-конференции. Да, кто-то обратил на это внимание, потому что действительно, несмотря на то, что Патриарший совет по культуре является основным устроителем этой выставки и работал вот над ее содержанием, там нет ни доминирования церковной темы, ни вообще церковной темы как отдельной. По разным причинам, в том числе и потому, что что-то мы еще переживаем, переосмысливаем, в том числе, с одной стороны, с другой стороны, там, безусловно, присутствует эта тема, она растворена в других. Вот. Но это такой любопытный факт, вот так сложилось, мне кажется, тоже важно для самоосознания вот церковью, присутствие себя в истории, может быть.
Ну, это же ведь еще и важный фактор. Церковь, наверное, не играла столь сильной роли в жизни общества в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е даже годы до крещения
Руси. Ну, да, наверное, один из факторов, безусловно, одна из причин, может быть, и это, да.
Ну, вот вы и в нашей программе, мне кажется, когда-то говорили, что вот у вас вышла книга в середине нулевых «Мешает ли джинсы спасению». Если бы вы писали ее сейчас, то вы бы ее так уже не назвали. То есть произошло какое-то качественное изменение в какую-то сторону в жизни церкви, вы это видите.
Знаете, я с той поры, когда я сказал, что не назвал, я
еще раз
пересмотрел. Может, теперь бы назвали бы. А вот давайте расскажите.
А сейчас вы решили, что вы не написали бы.
Я сейчас бы точно не написал, потому что...
Времени нет.
Ну, в том числе. Вы знаете... Собственно, почему... Ну, я не знаю, стоит ли столько времени уделять этому шедевру. Я почему книга называлась? Это же был диалог, когда нам в АМУ кто-то прислал письмо такое большое о том, что вот там в джинсах нельзя ходить или прочее. То там указывалось на некие внешние стороны вот такие неофитского прихода в церковь, когда люди надевают там длинные юбки, черные брюки, отпускают бороды, ходят, значит, глаза вниз и не улыбаются и прочее. И, конечно, такие издержки, передержки были, и отчасти справедливо это было указано, вот, но мой ответ, мы назвали «Мешает ли джинсы спасению», потом так этот сборник был назван, потому что мы говорили о том, что главное, что второстепенное. Да? А потом, когда маятник уже в церковном сообществе качнулся немножко в другую сторону, когда стали говорить, что вот внешнее благочестие, оно чуть ли не... То есть, ну, есть такой... Не то, чтобы это глобальная такая тенденция, но есть и такая точка зрения. Да? Вот посмотрите, сейчас, если раньше нередко подготовка к посту сводилась к обмену рецептами постной кухни, то сейчас в самом церковном сообществе или в его части все чаще говорят, начинают цитировать, ну, в пост главное людей не есть и так далее, и так далее. И получается, что человек вот спокойно может массово, так сказать, люди трескать колбасу Великим постом, и это нормально, это ненормально. Это ненормально. Внешнее благочестие, конечно, само по себе ничего не значит, но, собственно, внутреннее, кстати сказать, тоже, потому что человек все равно спасается благодатью Божией, а не своими там добрыми поступками и даже не тем, что он не ест пост людей. Не это ведет его к спасению, да? А благодать Божия там в ответ на сокрушенное сердце.
Ну, это вот. Сейчас мы услышим огромное количество вопросов.
Да-да-да, услышим, конечно, но я все-таки сначала договорю, чтобы вопросы были осмысленными. Вот. А поэтому внешнее благочестие, безусловно, само по себе ничего не значит, как сама по себе диета для спортсмена не является безусловным, простите за такой неудачный оборот, безусловным условием для победы в олимпийской гонке. Но без диеты он все равно, он либо не победит, либо ему будет намного сложнее победить. Поэтому ни в коей мере не говоря о том, что джинсы могут мешать или помогать спасению, хотя мы смеялись и говорили, что есть секретное издание этой книги, где приводится список тех марок, которые, так сказать, выступили спонсором.
Я не видел этой книги.
Да-да-да. Вот, ну, так мы шутим. Вот. Но, безусловно, я считаю, что такие вот даже некая такая постоянно присущая и растущая ирония над внешним проявлением внешнего благочестия, на мой взгляд, она далеко не всегда оправдана.
А сейчас вы сказали, что вы уже с тех пор еще какой-то виток на спирали этой мысли сделали.
Да, да, сделал, потому что, конечно, следующее, ну, это, знаете, как вот у Эдгара Попа, где есть рассказ, который весь выстроен на том, что вот там угадывание, условно говоря, игра «Угадай, в какой руке камешек», и вариантов всего два, на самом деле, в правой или в левой. Но вот когда один человек просчитывает другого, то вот это просчитание, оно почти шахматы уже. Ты можешь там 50 минут думать над тем, вот в какой, почему, зная человека, да, куда он переложил или не переложил, из правой в левую, грубо говоря. Вот, поэтому сейчас я просто думаю над тем, что, конечно, при важности внешнего благочестия все равно есть и вот... Дело даже не в внешнем благочестии, а вот в понимании церкви, которые иногда сводят к каким-то там, ну вот, к патриотическому измерению нашей жизни, которое очень важное, но не делает человека христианином, да, еще каким-то вещам. Мне, кстати, было очень странно читать некоторые отзывы на открытие памятника князю Владимиру и на выступление Святейшего Патриарха, в котором умудрились увидеть то, чего там, ну, совершенно точно не было.
Мы к этой теме вернемся после маленькой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере, как всегда, по пятницам, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА», в студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».